Он наткнулся на них, перескакивая с крыши на крышу. Двое. Оба с мечами в руках. Длинные клинки блестели, отражая пламя. Тому, что лежал ближе, Альцин свалился на спину, оттолкнулся, перекувыркнулся и едва затормозил на краю кровли, где не обнаружилось никакого барьера, а до мостовой было футов 30. Оба праведных оказались мертвы. Голову того, в кого Альцин воткнулся, отрубили точным, идеальным ударом, а потом положили подле тела, словно ради некой мрачной шутки, лицом к стене. У второго была широкая мерзкая рана, идущая через центр груди наискось, от правой ключицы к левому нижнему ребру. Чистый удар, под которым грудная клетка разошлась, показывая щель, полную вспененной крови. Кровь была светло-красной. Сразу под челюстью мужчины виднелась еще одна рана. Вертикальный разрез шириной не больше 2 дюймов. Укол в мозг. Он знал это наверняка. Первый из них погиб от рубящего удара сзади, второй развернулся, поднимая меч, но слишком медленно. Слишком. Праведный столкнулся с кем-то, кто оказался быстрее него. Не сумел даже нанести удар. Ему разрубили грудь, а кончик второго клинка вошел в мозг. Цитрон нанял кого-то по-настоящему умелого. Вор аккуратно дотронулся до крови. Та липла к пальцам, словно слегка разогретая смола. Он оценил, что оба мужчины погибли где-то с полчаса назад, прежде чем... Альцин задрожал. Прежде чем он взошел на крышу, прежде чем началась схватка. Тот, кто их убил, сделал это совершенно бесшумно и начал охотиться на праведных до того, как Цитрон приказал начать атаку. Вор пошел дальше, стараясь не бросаться в глаза. Схватки возникали хаотически то тут, то там, всякий раз короче, чем на несколько ударов сердца. Это была война тайных убийц. Выстрел из арбалета, быстрый укол стилетом, удар из-за угла и бегство. Никаких отчаянных и героических сражений лицом к лицу, никаких схваток в чистом поле против тяжело вооруженной городской стражи, чародеев и праведных. Измотать их, заставить гоняться по крышам и в лабиринте улочек и закоулков, рассеять. А когда силы графа разделятся на группки по 2-3 человека, Лига сможет приступить к решительной атаке. Очевидно, если Терлех не возьмется за ум и не изменит тактику. Вор же пытался разобраться с тем, что он увидел. У Толстого не было... Нет, иначе... Альцин не слышал, чтобы в Понке-Ла когда-нибудь существовал наемный убийца с такими умениями. Это, конечно, ничего не значило. Если Цитрон привлек подобных людей к схватке с графом, то не болтал бы об этом направо-налево, но... Предводитель портовых преступников, которого Альцин знал, никогда не доверил бы свою жизнь наемным мечникам извне. Для Цитрона Понке-Ла был центром всевечности, а остальной мир всего лишь ничего не значащей провинцией. Толстый мог доверять лишь тем, кто стер подошвы на улицах города. Только вот проклятущее проклятие, эти трупы были настоящими. Но ведь не сами они друг друга поубивали. Несколько теней промелькнуло на соседней террасе, направляясь в сторону порта. Альцин двинулся за ними. Ночной бег по крышам — это всегда увлекательное приключение. Еще ребенком он тренировался здесь в бегстве и прятках, сперва во время игр, потом всерьез, со злым владельцем какой-нибудь украденной мелочи, сидящим у вора на загривке. Позже он оставил подобные развлечения ворам помоложе, но сам все еще помнил расстановку домов, ширину улиц, лучшие трассы. Те, кто бежал впереди, тоже двигались от тени к тени, от укрытия к укрытию, видимые не дольше удара сердца. Не тратили времени и сил на блуждание и поиск лучшей дороги. Убийцы от Цитрона. Гроза рухнула на них в тот миг, когда вор как раз собирался дать знать о своем присутствии. Вожак группы пробегал мимо невысокой надстройки, когда раздался свист клинка, и голова мужчины отделилась от тела. Корпус сделал еще несколько шагов и рухнул с крыши. Между остальными 5, как наконец-то подсчитал Альцин, ворвались 2 праведных. И это были как раз такие праведные, каких описывал Цитрон, одержимые мрачным божеством берсерки. 2 очередных преступников погибли от одного удара мелькнувшего клинка. Альцин видел все отчетливо, как будто над кварталом загорелись 1000 ламп. Меч ударил снизу, разрезая бок первого и отрубая ему руку, после чего движение перешло в плавный укол, погружаясь в грудь второго мужчины. Все это за время меньшее, чем успела бы вильнуть хвостом напуганная рыба. Второй мясник графа появился чуть в стороне, ударив низко, в ноги следующего наемного убийцы, который попытался подпрыгнуть, но все закончилось тем, что вместо двух стоп у него осталась одна. Сила удара развернула его в воздухе, он упал на живот, лицом об террасу. Двое последних людей толстяка выстрелили, оба промазали и оба умерли, прежде чем успели отбросить арбалеты и потянуться за другим оружием. В три удара сердца все закончилось. Праведные одинаковым движением стряхнули кровь с клинков, одинаково вложили мечи в левую руку. При взгляде на них у Альцина появилось неприятное впечатление, что он наблюдает за марионетками, отыгрывающими пантомиму перед невидимой публикой. Он почти видел веревочки, тянущиеся от их конечностей и исчезающие в небесах. Мужчины внезапно вздрогнули и начали двигаться без этой неестественной синхронности. На крыше остался лишь один живой убийца, тот с отрубленной ногой. Он как раз полз к краю крыши, когда к нему подошли. Мясники не торопились. «Где Бен-Гарон?» Портовая крыса сделалась неподвижна. Вор видел, как он вдыхает и выпускает воздух с тихим свистом, как ладони его расслабляются, после чего зажимаются в кулаки. Не скажет. Те двое обменялись взглядами и улыбнулись, а желудок Альцина превратился в ледяной шар. Заставит его. Они знали, как это делать, и это доставит им удовольствие. Тот, что пониже, наступил на брызгающий кровью обрубок. Убийца заорал. Летящий камень распался на две половины. Острие меча превратилось в размытую полосу. Рука Альцина завершила движение. В такой последовательности он это увидел, хотя все происходило в обратном порядке. Он бросает, меч рубит, камень распадается на два куска. Как будто время на мгновение изменило ход. Он удивился настолько, чтобы не задумываться, зачем он вообще обратил на себя внимание праведных. Пожалуй, с этим мог иметь нечто общее тот появившийся в желудке лед, который в тот момент растекался по остальному его телу. Морозные нити расходились лучами вдоль нервов и жил, словно растущий коралл, и там, куда они дотягивались, исчезали страх и рассудительность. Оставалась необходимость, холодный расчет, и ему пришлось некоторое время искать должное слово — жалость. Он жалел их и то, что они несли в себе — но им придется умереть. Альцин встал, улыбнулся, зная, что они видят его настолько же отчетливо, как и он их. «Привет, ребятки», — сказал он. «Это не лучшее время для игр». Глаза их изменились. Праведные снова сделались марионетками, а между лопатками вора опять начало свербеть. Он это проигнорировал. В глазах дворян горели ярость и безумие. Они развернулись к нему, одинаковым движением отсалютовали мечами. Он оскалился в издевательской гримасе. «Я не разбираюсь в благородных формальностях». И обронил из ладони второй камень. «Я всего лишь портовая крыса и...» Они двинулись одновременно. Несколько шагов разбега и уже летели над улочкой в его сторону. На этот раз Альцин не получил видения, которое вело бы его в битве, но в нем и не было нужды. Он видел режущие воздух клинки, знал, куда они ударят, и ушел из-под них мягким уклоном, едва-едва разминувшись с острием. Чувствовал холод и голод стали, ненасытную жажду крови. Помнил этот голод. Внезапно в руках его оказались кинжалы, прямые, с крестообразной гардой, нелепо короткие, если сравнивать их с мечами, но это был его квартал, его битва и его ночь. А эти двое пришли сюда лишь для того, чтобы умереть. Он крутанулся между ними, останавливаясь так, чтобы один заслонял другого, схватывая летящий клинок между скрещенными кинжалами и направляя его к низу. Острие грохнуло террасу, разбивая выстилающие ее плитки. Альцин, все еще стоя близко, ударил нападающего локтем в лицо, добавил, воткнул кинжалы в оба запястья мужчины одновременно и провернул их. Раненый отступил назад, выпуская оружие. Альцин поймал рукоять его меча, парировал направленный в спину тычок второго из праведных и отскочил. Где-то внизу, выпущенный из руки камень, стукнул о мостовую. Он чувствовал меч, как ощущается собственная рука. Каждый фрагмент рукояти, гарду, каждый дюйм клинка от пятки до острия. Заглянул в глаза второму противнику. Первый уже не шел в расчет, сознание его угасало по мере того, как яд, которым вор смазал острия своих кинжалов, расходился по телу. Какой бы силе ни поклонялся дворянин, какая бы сила ни стояла за ним, яд, который использовал Альцин, уничтожил ему нервы и разлагал кровь. Вор криво улыбнулся и приглашающе шевельнул мечом. Сшиблись они посредине крыши, и Альцин сомневался, что хоть кто-то в квартале мог пропустить этот бой. Звук, с каким столкнулись клинки, взорвался над крышами, заглушая все остальные шумы. Ему казалось, что притихли все окрестности, а они стояли, сцепив клинки, напирая и пытаясь оттолкнуть противника. А потом праведный отскочил, окружая себя сложной мельницей, и отошел на самый край крыши. Остальные приближались. Он чувствовал их. Шесть теней, несущихся к нему с разных сторон района. Здесь у них был бы шанс, всемером на одного, вместе, в котором удалось бы напасть сразу и со всех сторон. Однако, так уж оно сложилось, что крысы, подобные ему, никогда не сражаются, когда им есть куда скрыться. Мухрен был портовым районом, одной стороной прилегающим к морю, а другой — к Эль-Харану. Он оценил направления, с которых приближались праведные. Порт отпадал, они отрезали бы его на половине дороги. Он заглянул в глаза своему противнику, насмешливо спародировал его салют и бросился в сторону реки. Бег крышами и террасами теперь выглядел иначе. Он видел все, словно при свете дня. Каждую подробность, шелушащуюся краску на ступенях, каждый лист плюща, оплетающего беседки, гвозди в стенах хибары пристроек, людей, прячущихся в тенях. Желая он нынче на них поохотиться, граф не вывел бы отсюда никого живого. Он добрался до последнего дома, оттолкнулся и прыгнул на 30 футов вниз. Мягко приземлился на мостовую. Впереди ждал фрагмент облицованного камнем берега и длинный узкий мол, подле которого наверняка привязано с десяток лодок. Мол был пустынен. Они уже появились прямо за его спиной. Двое справа, двое слева, трое сзади. Уменьшили скорость погони, словно зная, что он никуда не денется. Бендорат Терлех думал как военный. А хороший генерал заботится о том, чтобы враг не сумел сбежать. А если подумал бы о реке, то наверняка поставил бы поблизости несколько собственных лодок, обязанных ловить тех, кто попытается исчезнуть вплавь. Альцин переложил меч из руки в руку. Мол был шириной лишь в несколько футов. Бой в одиночку против семерых его не устраивал, а Эль-Харан... Он взглянул на мутные воды. Он уже нынче его взвесил и оценил. Погоня появилась на берегу, когда вор был на середине мола. Нападающие соскакивали с крыш, выходили из проулков. Он не оглядывался. Бьющая от праведных силы ощущалась из-за сотни ярдов. Он мог бы указать на них пальцем даже с закрытыми глазами. Все вокруг, хоть немного сведущие в чарах, должны были нынче это чувствовать. Свербеж между лопатками, о котором во время битвы и бегства он почти позабыл, вернулся. Он дошел до конца мола и взглянул на течение, все еще видя в ночи почти так же хорошо, как и при свете дня. Река несла в себе множество мусора, пенилась, шумела. По крайней мере, у него будет свидетель этой битвы. Где-то за спиной праведных квартал озарился несколькими вспышками, раздался враждебный грохот. Там тоже продолжался бой преступников и бандитов против стражи, портовые колдуны против магов графа. Но теперь без праведных, угрожавших его людям, Цитрон наконец-то имел реальный шанс. Он должен быстро вернуть себе контроль над крышами и перестрелять людей Терлеха из арбалетов. Альцин улыбнулся, разворачиваясь к побережью. Может, эта ночь и не закончится резней лиги. Может, даже и сам граф сложит тут голову. Хорошо было бы удостовериться, что человек этот не станет бродить там, куда его не приглашали. Праведные приближались. Семеро мужчин, одетых в темную зелень и синь. Цвета, лучше подходящие к темноте, чем коричневые и черные. Альсин упер кончик меча в доски, сплел ладони на рукояти, поставив ноги на ширине плеч. Они были настолько схожи друг с другом в движениях, жестах, в том, как шли, что на миг ему показалось, словно он видит одну персону, отраженную в шести зеркалах. Наверняка потому-то граф и следил, чтобы они не показывались все сразу. Когда бы некто из магов или жрецов увидал их вместе, как они идут в бой, облаченные в свой убийственный аспект, шум поднялся бы на весь город. Альцин не сомневался, что кто-то использовал запретное искусство. Один во многих телах. Марионетки разума, удаленного на много миль, со сломленным духом и навязанной им волей. Даже в Понке-Ла, где никогда не горят костры, за нечто подобное никто бы не избежал огня.